Глава шестая. Светоч негасимый. Если бы все происходило согласно задуманному, совершаясь ровно так, как мы себе предначертали, и в тот срок, который мы загодя установили, жить на белом свете было бы, может, гораздо менее интересно, но зато существенно проще. Волкодав намеревался покинуть овечий брод с позаранку, как, в общем-то, надлежит всякому доброму путешественнику. Хорошо пускаться в дорогу утром. День, длинный весенний день, весь впереди и весь твой, и око богов взирает с небес ясное и умытое, еще не затуманенное созерцанием людских неправд. Напрасно ли у него дома тому, кто желал залучить в гости удачу, советовали пораньше вставать? Однако после ночной беготни и жуткой встречи возле болота никто в погосте даже не помышлял высовываться из дому прежде надежного солнечного восхода. И даже потом, с весьма изрядной осторожностью, мало ли что. Волей-неволей пришлось волкодаву чуть не до полудня сидеть во дворе у старейшины, расчесывая конской щеткой ластившегося мордаша. И только когда божественная упряжка вывезла солнце к высшей точке небес, и овечий брод начал опасливо шевелиться, Вен окончательно распростился с хозяином и хозяйкой. Вскинул на спину мешок, где, помимо прочего, лежали в узорном берестяном коробке неусыхаемые дорожные хлебцы, и теми же воротами покинул пределы погоста. Старейшина провожал его, держа в руках уздечку. Здесь верили, все, что имеет отношение к лошади, любезно могучему богу коней, а значит, обладает способностью изгонять зло. Дошагав до Ростаней, волкодав оставил по левую руку уже пройденную дорогу и пустился направо. Овечий брод стоял над речушкой. Дорога плавно огибала тын и сразу начинала спускаться вниз, к журчащей воде. Осенью здесь прогоняли овечьи стада. Дорога была прорезана в высоком песчаном обрыве, чтобы животным и людям не приходилось одолевать крутизну. Сыпучий песок тек вниз с обочин, становившихся все выше. Он обнажал корни сосен, и они корявыми пальцами торчали наружу, силясь удержать ненадежную скользящую опору. Речка, открывавшаяся внизу, мало соответствовала мощи обрыва. Белый ручей, через который Венну доводилось прыгать в облике пса, был куда полноводней. Речушка, гордо именовавшаяся Порубежной, на самом деле представляла собой скопище луж, дремотно перетекавших одна в другую. Квакали проснувшиеся лягушки, торчали обломанные прошлогодние камыши, русло загромождали стволы упавших деревьев, сучья и мусор, принесенные полой водой, а пойма была сущее болото, густо заросшее местным отродьем ракитника. Наверное, где-то выше понемногу задыхались родники, питавшие Порубежную. Или обрушился такой же песчаный склон, где не смогли более удержаться даже цепкие сосны, и усмирил в своих тяжких объятиях некогда норовистую реку, через которую в давние времена был разведан один единственный брод. Теперь этот брод сохранился только в названии погоста. Нынче на его месте речку можно было перейти, вовсе не замочив ног. От берега до берега еще 100 лет назад перекинули мост, и перекрывал он даже не говорливый проток из одной лужи в другую, а все пойменное болотце. И длиной это был всего в 10 мужских широких шагов. Тем не менее, границы следует уважать, ибо каждая, может быть, разделяла миры. Волкодав перешел мостик, не посмеявшись над нынешним ничтожеством Порубежной. Перешел и двинулся дальше. Туда, где отгороженная обширным лесом и последними складками предгорий, лежала Захолмье. По своим первоначальным прикидкам он должен был выйти к озерам еще 4 дня назад. Вот так. Сперва вперед забежал, а теперь отставал от намеченного распорядка. Ничего хорошего. Волкодав помнил, как они с Эврихом прикидывали свой путь к Тилорнову островку и назад. По всему выходило, вернуться они должны были до конца лета. И ведь денег было достаточно, и дорога известна, а на деле что вышло? Волкодав шел очень быстро, стараясь наверстать случившуюся задержку, и мысленно обещал себе впредь, насколько это от него будет зависеть, подобного не допускать. чтобы потом снова не пришлось качать головой, вспоминая собственное корпение над картой «отсюда до сюда», а потом еще «отсюда до сюда», и все для того, чтобы как из худого мешка посыпались всякие случайности, и в итоге бац, все расчеты прахом пошли. Нет уж, ничего у меня прахом на этот раз не пойдет, все будет по-моему. И Панкела найду, и на Ракушечном берегу побываю, и в Беловодье вернусь. Волкодав представлял себе знакомый дом. Теперь там превращались из прутиков в справные деревца молоденькие яблоньки. Там ждали Венна друзья. Тилорн, Ниэлит, мастер Ворох с внучком Зуйко. Может быть, Эврих, если не поседа Арранд, не сорвался в новое путешествие. Вот только спрашивается, чего ради я туда так бегу? Он так и не отделался от дурного обыкновения. Всякий раз, ночуя под дружеским кровом, у людей, которые располагали его к себе и сами, кажется, успевали за что-то его полюбить, он, помимо воли, начинал примериваться к новому месту, прикидывая, а смог бы я здесь жить? Не на месяц, не на два, на всю жизнь задержаться. Каждый день выходить из этих дверей, видеть перед собой это поле и огород, с этими людьми глазами встречаться. Чаще всего он был уверен, что нет. Иногда ему казалось, что смог бы. Ну а в Галераде, Беловодском, чего ради я туда, не чуя ног, мчусь? Кому я там особо-то нужен? Уж прямо не обойдутся. Выстроенная своими руками изба в Беловодье тоже домом не станет. Да, там обрадуются ему, и он обрадуется, ступив на порог. Да, там ему всегда найдется место под кровом и за столом, но это не дом. Дом. Яблони в цвету, клонящие розовые ветви на теплую дерновую крышу. Пушистый серый пес, дремлющий на залитом предвечерним солнцем крыльце. Дорожка между кустами малины, утоптанная босыми ногами детей. И женщина, выходящая из дому на крыльцо. Эта женщина прекрасна, потому что любима. Она вытирает мокрые руки вышитым полотенцем и зовет ужинать мужчину, колющего дрова. Его женщина, его дети. Где они? Где их искать? Возле веси пятнистых оленей выросла новая кузница, а девушка-славница стала по вечерам относить мастеру ужин, и умолк колокольчик, звавший вперед. Незачем больше являться туда в пёсьем обличье, незачем и в человеческом облике приходить. Чего ради беспокоить тех, кому ты не нужен? Но тогда куда? Может, я до того уже пропитался пылью дорожной, что вовсе утратил способность корни пускать? Так и буду странствовать неизвестно зачем, точно перекати поле, ветром гонимое, пока где-нибудь в землю не лягу. Такие думы не от благих богов, любящих своих земных чад. Случается, светлые боги посылают и сомнения, и совестные зазрения, чтобы одумался человек и свернул с неправой дороги. И неслухов, бывает, наказывают, но наказывают по-родительски, без жестокости, лишь вразумления ради. Но душу калечить, отнимая волю и силы? Нет, не от них это. Это нашептывают холод и смерть, и грех человеку подолгу вслушиваться в такие голоса. Надо исполнить то, что себе положил. Побывать на Тилорновом островке, достичь Беловодья. А там посмотрим. После мостика через Порубежную дорога пошла на подъем. Волкодав прибавил шагу, усилием тела выжигая в себе все неподобные мысли. Вечером он устроит привал и вытащит из мешка баснословную книгу. О чужом мире и приключениях тамошних богов, чьи имена все никак не укладывались у него в памяти. Это тоже помогает гнать от себя едоносные мысли. На излете ярильных ночей, когда наступает пора умеривать благое любострастие и возвращаться на обычные жизненные круги, молодые венны, а с ними и люди зрелые, но не избывшие в душе задора и озорства, предаются бесчиниям. Если лукавые игры девчонок и парней возле костров можно назвать отрицанием повседневных любовных обычаев, но таким отрицанием, которое на самом деле их подтверждает, так и бесчиние – суть временный отказ от всего, что в обычные дни направляет поведение человека. Конечно, Отказ этот совершается не за тем, чтобы хоть немного отдохнуть от опостылевших установлений. Нет. Скорее ради того, чтобы доказать и себе самим, и всем способным увидеть, какая воцарится неразбериха, если установления порядка будут отринуты. В самом деле, это что же получится, если вены, испокон веку, не страдавшие от покраш, позабудут разницу между своим и чужим? Если, к примеру, усомнятся, где следует хранить кормилицу саху, то ли в сарае, то ли на крыше избы? Да еще и не своей, а соседской, потому что соседская показалась удобней. Если топоры начать складывать нигде всегда, а в колодец? Если разобрать поленницу и заново воздвигнуть ее на чьем-то крылечке, примехонько перед дверью? И так-то, хозяйствуя на соседском дворе, ты отчетливо знаешь, в это самое время кто-нибудь натягивает у тебя над порогом веревку, чтобы никто не остался обойденным веселыми неожиданностями поутру. Или тихо, но тщательно конопатит входную дверь дома. Или, подманив простоквашей прожорливого кота, скармливает ему вместе с угощением нечто такое, отчего смирный мышелов начинает метаться, как угорелый, и завывать, словно ему наступили на хвост. И вот тут-то самое время его запустить через дымовое отверстие в крыше большого общинного дома, чтобы он до утра радовал громкими песнями и полетами со стенки на стенку всех его обитателей. В том числе важную большуху, властную предводительницу рода, вольную в обычное время кого угодно хоть и за ухо взять. Так поступают во всех венских родах, и зайцы каждую весну занимаются тем же. Зайцы носят свое прозвание от того, что когда-то давно их будущая праматерь, собирая грибы, забралась слишком далеко в чащу и оказалась на пути лесного пожара. И худо бы ей пришлось, не подоспей неизвестно откуда, изрядный заяц-русак. Подскочил к перепуганной девке и повел прочь от беды, оглядываясь, останавливаясь и ожидая, пока добежит. Повел не туда, куда спасалось остальное зверье, но девка поверила. И открылось им малое озерко под защитой большой гранитной скалы. 10 пожаров пересидеть, волоса не опалив. А отбушевал палючий огонь, тут-то заяц кинулся оземь, обернулся молодым статным мужчиной, с того пошел род. Все зайчихи были от богов благословлены многочадием, потому селение зайцев, раскинувшееся между обширными березняками и мелководной, но трудно застывавшей в морозы речкой по имени Крупец, стояло крепко и богатое. Двое сирот, брат и сестра, вышли к нему как раз в середине ночи. Кузнец Шаршава и Оленюшка, которую он продолжал называть этим именем, хотя она больше вроде бы не имела на него права. «А что?» — убеждал Шаршава ее и себя. «Меня ж вот щеглы не покинули, хотя я теперь как бы и не щегол. И тебя ни один олень не отринет, чтобы твоя матушка не наговорила». Оленюшка только молча кивала и покорно плелась за названным братцем, даже не очень спрашивая, куда ведет. Нет, мать не прокляла нерадивую младшую дочь, хотя, кажется, лучше уж прокляла бы. Барсучиха совсем ничего не стала ей говорить. Тихо заплакала и поникла на плечо мужу, и тот повел ее домой, всего раз оглянувшись на детище. Вот, мол, до чего мать довела, дура никчемная. Глядя на родителей, потянулись домой старшие мужатые сестры. Не будет в этом году у оленей веселого и ярого праздника, а там, чего доброго, еще огороды скудно родят, и всему виной кто? Но как противостоять, как противоборствовать, когда самые дорогие от тебя уходят, заплакав? Как тут без всякого проклятия не упасть на земь и не умереть просто от невозможности дальше жить с этим? Оленюшка весьма смутно помнила, что было потом. Она, может, вправду свалилась бы замертво или что над собой учинила, или глупостей натворила. Век расхлебывать не расхлебаешь. Спасибо Шаршаве. Кузнец обнял новую сестренку, пошел с нею, ничего не соображающий, прочь. Тут уж так. Или покориться надобно было, а не возмогли. Все, назад нету дороги. Незачем и пытаться мосты обратно мостить. И только лесная родня, пятнистые олени, вышли к бывшей родственнице, вышли там, где знакомая тропка превращалась уже в незнакомую, и долго провожали, и принюхивались, и тыкались ласковыми носами, не в силах уразуметь, что ж такое произошло и зачем убиваться и горевать, когда плывет над миром столь радостная, ясная и теплая ночь. Когда оленюшка проморгалась от слез, то увидела. Они с кузнецом держали путь к северо-востоку. В утренних сумерках Шаршава усадил ее, изнемогшую от сердечной тоски, на полянке и стал разводить костерок, а на ветку над его головой опустился и зачирикал о чем-то щегол. «Заюшку проведать хочу», — смущенно пояснил Шаршава. «Поздорову ли она там? Полтора года не виделись». Оленюшка только кивнула. Они с братцем, как явствовало, очень хорошо знали, чего не хотят. Это было просто. А вот чего они хотели. Куда собирались пойти, где дневать, ночевать, как всей жизнью своей дальнейшей распорядиться? И не получится ли, что грядущие тяготы перевесят нынешний сердечный порыв, и по прошествии времени начнут они друг дружку винить? Жуткая картина с такой ясностью поднялась перед мысленным взором, что оленюшка, наново разревевшись, тотчас же все как есть вывалила Шаршаве. «Дело женское известное. Расскажешь кому, что душу грызет, сразу и полегчает». Молодой кузнец, выслушав, поднес разогреваться к огню блины, намотанные на прутики. «Правильно мне отец говорил, пока сам на плечи не поднимешь, почем знать, какую ношу сдюжишь, какую нет. Ты не гадай, не мучайся понапрасну. Вот к зайцам достигнем, всяко мороку поубавится, хоть присоветуют что». И не спеша откроились от жизни еще 3 дня и 3 ночи, и вот оно, большое зажиточное огнище зайцев. Сестрица и братец шли берегом быстрого Крупца, там, где березняки близко подступали к обрывистой круче. Шли, особенно не таясь, но стараясь и попусту не мозолить глаза. Оленюшка тоскливо прислушивалась к биению угасавшей в сердце надежды. Шаршаве она не хотела ничего говорить, но сама знала. Стоит зайцам разглядеть, кто вышел из леса, и на порог не допустят. Его, потому что зайцы со щеглами вправду небольшие друзья. Ее, потому что дурище непрекаянное, своего рода бесчестье, потому что со щеглом вместе пришла, потому что Шаршаву погонят, она тоже гостевать не останется. Чему быть, того не минуешь. Заячья весть придвигалась все ближе. Уже было видно, что бесчиние там в самом разгаре. Ворота, коим в обычное время полагалось стоять не просто закрытыми, но еще заложенными изнутри брусом, ворота зияли во всю ширину, не возбраняя дороги ни конным, ни пешим. Да не просто были распахнуты, вовсе сняты. Десяток, не меньше парней и девок, как раз тащили их пускать по реке. Еще несколько зайчат торжественно несли чучело в женском уборе. Можно было биться об заклад, что наряд утащили из праздничного сундука государыни-большухи, всеми в роду уважаемой и любимой. Сейчас чучело насадят на шест, шест укрепят на плоту, и счастливый путь по реченьке вниз. Потом наступит трезвое утро, время поправлять и собирать все, что ныне размечут в охмелю веселых бесчиней. Придется разыскивать уплывшие по речке ворота, тащить их назад и ставить на законное место, если прежде плод не поймают соседи белки, да не потребуют выкупа. И все одежки большухины будут выстираны и возвращены в старинный сундук. И ежели почтенная предводительница обнаружит некую убыль и крепко надерет 2-3 уха, значит, так тому и следует быть. Но это после, это на утро. Сейчас никто думать не думает о последствиях, даже о неизбежных, какое там о возможных. Способность и обязанность предвидеть отменена вместе с прочими каждодневными правилами жизни. Так водилось при пращурах, живших еще прежде самого первого зайца, так будет и впредь. Потому что жизнь идет своим чередом, сменяются поколения, и каждое должно уяснить, чем кончается дело, если творить, что не пожелаешь, без рассуждения о завтрашнем дне. Подумав так, оленюшка усмотрела в смешливых лиходействах зайчат еще один горький намек на собственное свое бесчинное поведение и запечалилась по новой. По счастью, Шаршава был не склонен лить бесплодные слезы, когда жизнь взывает к деяниям. И кузнец высмотрел, пока молодые зайцы, тихо ликуя, собирали чучело предводительницы в путешествие на плоту, ворота, вернее, разверстый проход в селение стоял совсем без пригляда. «За мной! Быстренько!» — шепнул Шаршава оленюшке. Она замялась, силясь что-то сообразить, и тогда он просто ухватил ее за руку и повлек за собой. Мало кем замеченные, они проскочили ворота. То есть, ясно, в их сторону кто-то доповорачивался, но пристально не всмотрелся ни один приметчивый глаз. Шастают и шастают себе двое оприч остальных, кому какое дело. Не все же до одного на берегу собрались. Это, кстати, было воистину так. Проникнув вовнутрь и тихонько юркнув перевести дух за угол какой-то клети, брат с сестрицей заметили на другом конце двора некую тень. Согнувшись в три погибели и опасливо ожидая шагов изнутри, вихрастый зайчишка чем-то сосредоточенно обмазывал хозяйскую дверь. Может, чужую, где обитал сверстник, недавно отвесивший тумаков в родственной потасовке, а не исключено, что и родительскую, то бишь завтра утречком самому велят отмывать. Оленюшка уловила запах, распространявшийся по двору, и как ни была напряжена замученная душа, неожиданно громко прыснула смехом. Шкодливый заинька окунал мочальную кисть в ведерко, полное свежего, отменно вонючего свиного дерьма. Смех оленюшки прозвучал до того внезапно, что вздрогнул даже Шаршава. А юный пачкун, боявшийся быть застигнутым, подскочил и, выплеснув себе на резвые ножки не менее половины ведерка, с придушенным, воистину заячьим писком бросился на утек. Судя по голосу, это была девчонка, переодевшаяся пареньком. И что уж ее привело именно к этой двери, оставалось только гадать, быть может, девичья зависть. Спугнутой зайке было вовсе не до того, чтобы рассматривать чужаков без спросу и приглашения проникших внутрь тына. «Ну вот», — хмыкнул Шаршава, — «прав я был, когда говорил, надо к зайцам идти. Только пришли, а ты уже улыбаешься». И потянул сестренку прочь, пока из-за оскверненных дверей в самом деле не выглянули хозяева. Шаршава никогда раньше здесь не был и понятия не имел, где следовало искать подругу сердечную. Только то, что ее не нашлось на реке среди выкрикивавших веселые непристойности вслед качавшемуся плоту. Это Шаршава углядел сразу, ибо признал бы милую заюшку хоть за версту, ночь не ночь. Оттого и в деревню сунуться не побоялся, даже зная, что запросто нарвется на драку. Но где дальше-то подругу разыскивать? В каком доме? В какой клети? Больно уж велико селение зайцев. Это не маленькие веси барсуков или оленей. Один-два больших дома, кругом десяток поменьше. Долго отчаиваться Шаршаве не пришлось. Уже миновало то краткое время, когда солнечная колесница светила только исподней стороне мира, наделяя весеннюю ночь относительной темнотой. Проснулись и подали голоса птицы, и выручать кузнеца снова подоспел веселый щегол. Краснолобый птах взялся перелетать с угла на угол, с крыши на крышу, мелькая с желтыми полосками на черных крыльях и кося блестящей бусинкой на поспевавших за ним людей. Потом чирикнул и пропал. «Не серчайте, дескать, но дальше вы уж как-нибудь сами. Дальше я вам не помощник. Не по селенкам работа». Могучий кузнец чуть за сердце не схватился, расслышав негромко звучавший впереди голосок. Ее голосок. Задохнулся, прислонился к бревенчатой амбарной стене. Заюшка пела колыбельную, ласковую и грустную. Вот, стало быть, отчего в бесчиньях не участвовала. Выбрала укромный уголок и укачивала чье-то дитя, ибо заповедано было зайцам от самого прародителя, чтобы с матерью родившей не сталось, а детям неприсмотренными не бывать. Оленюшка обошла заробевшего побратима и первая выглянула из угла. Да какова же она, та, из-за которой Шаршава на нее, суженную ряженую родителями, глянуть не мог иначе, как на сестру? Едва высунувшись, оленюшка тотчас поняла, отчего убрался во свояси звонкий щегол. Перед нею открылся уютный маленький дворик, тихий и солнечный днем. Он даже ночью казался продолжением теплого домашнего мира. Тут было устроено нечто вроде гнезда, сплетенного из жгутов толстой пухлой соломы. Ни ветерок не задует, ни зябкий предутренний холод не подберется. Летний ночлег для молодой матери, которой может понадобиться вынести наружу не ко времени расплакавшееся дитя. Оленюшка увидела юную женщину, баюкавшую двойню. Одна девочка, накормленная, уже смотрела беспечальные младенческие сны. Вторая еще копошилась, еще лакомилась молоком. Вот тебе, стало быть, Шаршава и подруга сердечная. Оленюшке сказать бы про это кузнецу, тихо маявшемуся за углом. Не сказала. Вовсе позабыла и про названного братца, и про заюшку с малыми дочками. Засмотрелась на того, кто оберегал их покой. В своем печище, среди родни, юной матери, ясно, некого было опасаться. Самое худшее потревожит случайно. Но даже занятая бесчиньями, пути дороги не разбирающая молодежь, навряд ли ввалилась бы сюда с криком и шумом и разбудила детей. Потому что между соломенным гнездом и единственным входом во дворик, опустив на лапы тяжелую голову, лежал большой пес. Не просто большой. Не какой-нибудь мохнатый тюфяк, хочешь обходи, хочешь поверху перешагивай. Этот пес был из тех, мимо которых незнакомые люди ходят на цыпочках, кабы не подумал худого, да не прогневался, а то костей не соберешь. Настоящий волкодав хороших старых венских кровей. Каждый, кто гостил у лесного народа, видал подобных собак. Много всякого можно о них порассказать, а можно упомянуть только одно. С такими псами венны маленьких девочек отпускают на дальние ягодники за полдня пути. И не бывало, чтобы зверь или злой человек обидел дитя. Оленюшке даже помстилось, тот самый был пес, что носил на ошейнике ее хрустальную бусину. Потом, конечно, смотрелась и поняла, нет, не тот. Оленюшкин пес из давней мечты ему был бы великим и почитаемым вожаком, старшим братом, если не дядькой, а в остальном, ну такой ли справный кобель. Он сразу учуял таившихся за углом, но не бросился с рыком, не поспешил прогонять, просто поднялся и, сдержанно покачивая пышным хвостом, отправился проверять, кто таковы, зачем припожаловали. Оленюшка обрадовалась ему, опустилась на корточки, протянула раскрытые руки. Подойдя, пес принюхался и, не дать не взять, уловил некую тень запаха, коей мечена была эта девчонка. Своя, наша. И уже больше ничто не сдерживало собачьей любви. Кобель уткнулся ей носом в колени, привалился плечом и заурчал, как замурлыкал. Оленюшка стала разбирать колючую гриву, почесывать широкий, шире человеческого лоб. «Ты кто, девица?» — подала голос изумленно смотревшая заюшка. «Я-то кто, неважно», — был ответ. «Ты, молодица, посмотри лучше, кого я тебе привела». И только тут вышел, показался на глаза Шаршава щегол. Заюшка ахнула, всхлипнула, уронила наземь меховое теплое одеяло. Кузнец шел к ней медленно, как во сне, только глаза вбирали и впитывали. Ее лицо, памятное, любимое, милое. Одна доченька у груди, вторая уснула, а наряд почти девичий, в украшениях счастливого материнства, но без единого знака о роде племени мужа. Вот Шаршава приблизился и опустился перед заюшкой на оба колена. «Светоч мой», — сказал он тихо, — «светоч мой негасимый». Пока юная женщина силилась найти какие-то слова для ответа, распустил завязки мешка, размотал тряпицу, вытащил и утвердил в плотной плетеной соломе кованный светоч-светец, пушистая заюшка, заслушавшаяся песни щегла. «Вот, тебе сделал, тебе нес, возьми». «Шаршава». Кажется, она впервые за долгое время вслух выговорила его имя и примерилась к тому, как оно выговаривалось. Плотнее притянула трехмесячных девочек. «Любый, о прошлом годе пошла я, тебя велели забыть, а я тебя все искала, да не нашла». Кузнец даже застонал про себя. Но нет бы ему год назад в такие же праздники на несколько дней из дому сбежать, да застигнуть милую заюшку у ярильных костров. Сам мог бы теперь хвалиться отцовством, и поди кто оспорь его жениховское право, какие бы ни лады ни водились между зайцами и щеглами. но не сбежал и не застиг. Тоже покорился родителям и тоже пытался забыть. Вот только по-разному у женщин и мужчин это получается. «Он кто?» — совсем тихо выдавил кузнец. Заюшка только головой замотала. «Не знаю, не видела более. Да и тогда в глаза не смотрела, имени не выспрашивала». Тут Шаршава обнял ее и дочурок. «Что, малявки, щегловными назоветесь?» Говорил он очень тихо, от лишних ушей. Быстрая мысль уже рисовала ему обжитый шалаш в весеннем лесу и рядом почти готовую избу. Он ли да не прокормит, он ли да не выстроит дом себе, сестре и жене? Шаршава уже собирался все рассказать Заюшке и склонить ее тайно уйти с ним прямо сейчас, пока не услышали люди и даже сторож-пес, зная себе, млеет под руками оленюшки. Тут совсем неожиданно рядом с ними отворилась дверь дома, и на пороге появился рослый мужчина. «Батюшка!» — ахнула молодая мать, и еще крепче ухватилась за кузнеца. Оленюшка и пес, успевший пощенячьи перед ней раскинуться, только молча смотрели. Сделалось понятно, каким образом мужчина услышал и понял еле внятные шепоты, звучавшие за стеной. Он неестественно высоко держал голову, устремляя взгляд к небесам. Сын рода лосей, чьи косы украшал теперь заячий мех, был слеп от рождения. Его жениховским подарком невесте стала дюжина корзинок несравненного изящества и красоты, и сватовство у вечного парня не оказалось отвергнуто. С тех пор зайцы возили на ярмарки удивительные корзины и короба, которые, даже купив никому, хоть он лопни, не удалось еще повторить. А и как повторишь, к примеру, заплечный кошель, сплетенный из полосок бересты, до того плотно, что в нем хоть воду носи, ни капли не выльется. Заюшкин отец стоял на пороге, не придерживаясь за знакомый косяк, и, казалось, в подробностях видел все происходившее во дворе. «Что ж ты, дочка?» — сукоризную проговорил он наконец. «Гостей в дом не ведешь. И Шаршаву своего, и девку-разумницу, перед которой твой пес уже в земле спиной дырку протер». Весенние ночи здесь, в северном шоссе Тайни, были далеко не такими светлыми, как на родине волкодава. Спасибо и на том, что обычные для здешних мест весенние непогоды дали себе временную передышку. Какова бы ни была привычка к походу, не самое веселое дело шагать под бесконечным холодным дождем, неотвратимо проникающим сквозь любую одежду. Гораздо лучше, когда над головой горит солнце, летят высокие облака или, вот как теперь, сплетаются знакомыми узорами звезды. Волкодаву никто не устанавливал сроков. Он их установил себе сам. Оттого 4 дня задержки не давали ему покоя. Значит, положил и не смог. Стар, что ли, становлюсь? Не способен? Умом он понимал, что поступает глупо, но рядом не было Эвриха, способного прямо в глаза обозвать его самодуром. И волкодав гнал себя безо всякой пощады. Почти как когда-то, когда они с Арантом пробирались с нехоженными тропками засечного кряжа. Ел на ходу, спал урывками и шагал, шагал вперед. Между прочим, ему крепко казалось, будто каждая пройденная верста что-то выжигала в нем, что-то очень плохое. Наверное, гадостную хворь, привязавшуюся в Тинвилене. Это тоже было знакомо. С хворями только так и следовало поступать. Эту ночь, как и все предыдущие, волкодав провел в пути. Ему нравилось идти ночью, потому что лесной темноты он не боялся, а когда уходит боязнь, остается любование красотой. Ночь затеняет мелочные подробности и заливает тьмой пестроту зелени и цветов, позволяя видеть лишь общие очертания, в которых, тем не менее, отчетливее, чем днем, проявляется тайная суть. День ярок, сообразителен и умен. Ночь мудра. Когда-то волкодав знал человека, слагавшего об этом очень хорошие песни. Луна стояла высоко над холмами. Волкодав все оглядывался на нее. Дорога вела его на северо-запад, так что впереди, по земле, скользила плотная тень. Мышь то возвращался ему на плечо, то улетал разбойничать в лес. По своему обыкновению он больше безобразил, чем охотился, То тут, то там раздавались вскрики потревоженных птиц. Волкодав прислушивался к голосам ночи, силясь сообразить, чего же среди них не хватало. И, наконец, понял — соловья. В весеннем лесу перекликались ночные птицы, знакомые и незнакомые. Но того единственного между всеми голоса с его пощелкиванием, неповторимыми коленцами и вроде бы негромкими, однако очень далеко слышными трелями, не было. Почему-то в Шоситайне совсем не водились соловьи. А луну окружала рябая облачная пена, медленно плывшая в бездонной чаше небес. Лунные лучи играли в серебряном кружеве, распространяясь во все стороны от круглого лика. Казалось, в небесах затевался удивительный хоровод. «У нас помнят о великой ночи, длившейся 30 лет и 3 года. Это было время беды. Звери выходили из заваленных снегом лесов к человеческому жилью, просились в тепло. Но если задуматься, а лучше был бы великий день на 30 лет и 3 года, и солнечный свет не ведал бы перерыва, и ни тебе ночного отдыха, ни зимнего сна». Луна медленно опустилась за горизонт. Темнота на некоторое время сделалась гуще, потом начала редеть. С востока подходил новый день. Сначала в сплошной стене леса проявились отдельные кусты и деревья, затем черно-серая пелена ночи истончилась и стала отчетливо синеватой, и в ней мало-помалу возникли цвета. Зелень молодых листьев и хвои, медная окалина сосновых стволов, желтоватые плешины песка. Волкодав вдохнул предутренний ветерок, уловил в нем прозрачную струну, несшую дыхание водной шири, и понял, что сейчас выйдет к озеру. Его народ, испокон века живший в лесах, называл озеро озером от того, что среди плотной чащи только на берегу водоема можно было охватить взглядом, обозреть открытое пространство, увидеть над собой небо не сжатым малахитовыми глыбами древесных вершин, а распахнутым во всю ширину. Дорога торопилась мимо озера. Лишь короткий отвилок сворачивал прямо к берегу, и там между редкими соснами чернели пятна старых кострищ. Видно, здесь, на самой границе озерного края, любили останавливаться и одинокие путники вроде Венна, и целые купеческие обозы. У Волкодава не было никакой настоящей необходимости покидать тракт и спускаться к воде, но все-таки он свернул вниз и вышел на берег туда, где расступались береговые кусты и камыш, оставляя чистый песчаный обрывчик в 3 пяди высотой. Мышь, привыкший за несколько суток к постоянной спешке, проскочил было вдоль дороги вперед, но скоро вернулся искать хозяина, и, найдя, сукоризненным чириканьем сел ему на плечо. Из 4 дней задержки Волкодав успел наверстать 2,5. И теперь не мог отделаться от ощущения, будто ступает по собственным следам, оставленным 1,5 суток назад, и что здесь, рядом с ним, стоит он сам должный, тот, кому надлежало пройти здесь вечером позавчерашнего дня. Солнце еще не выбралось из-за леса, но его лучи уже играли в облаках, медленно наплывавших с юго-востока, и этим зрелищем можно было бы любоваться до бесконечности, не будь оно столь мимолетно. Сколько бы песен ни слагали поэты о прощальном пиршестве закатов, на самом-то деле такого нарядного неба, как на рассвете, в другое время суток попросту не бывает. Может, все дело в том, что рассвет обещает исполнение надежд, а закат заставляет думать обо всем, чего не успели. Поверхность озера, отполированную ночным покоем, не тревожил даже невесомый след водомерки. Из воды прямо на глазах вырастали тончайшие нити тумана. Они густели и сплетались в пряди, ветер, неосязаемый для человеческой кожи, завивал их в кольца и табунками отправлял в путь, пряди соединялись в плотные клубы, то и дело напоминавшие смутные человеческие силуэты. Они собирались вместе, стекались и растекались, кружились в таинственном медленном хороводе. Давным-давно, много весен назад, в такое же утро маленький мальчик из рода серого пса ходил смотреть настоящую живую русалку на далекое лесное озеро, так и называвшееся Русалочьим. Говорили, в старину там утопилась девушка, невозмогшая принять назначенного родителями жениха. С тех-то пор горько наученные псы возбранили потомкам неволить девичье сердце, а молодые невесты стали ходить к озеру советоваться с умершей от любви. Маленький мальчик, понятно, отправился туда не один, а с другом-кобелем, способным распознать и отогнать от двуногого побратима всякую опасность, откуда бы ни исходила она, из мира духов или из мира людей. Мальчик встретил рассвет, сунув зябнувшие пальцы в шерсть спящей собаки. Русалка так и не показалась ему, наверное, от того, что он был хоть и будущим, но мужчиной. Мальчик не обиделся. Мало ли русалок на свете, а вот утренней зари, как тогда, он потом еще долго не видел. Круглое озеро было около версты в поперечнике. По ту сторону черным зубчатым тыном стоял лес, а из-за него, оплавляя своим огнем чеканные силуэты деревьев, медленно выбиралось солнце. Волкодав поклонился ему. «Здравствуй, прадед!» Ощутил на лице теплые лучи и некоторое время молча стоял, прикрыв глаза и наслаждаясь дружеской лаской. Потом посмотрел назад, туда, откуда пришел. Там, белее морозными пиками над зеленью лесистых холмов, возносился во всей своей славе величественный заоблачный Кряж. И даже оттуда, где стоял теперь волкодав, можно было с легкостью различить знакомые горы. Потерянное седло, колесницу, четыре орла. Вен нащупал вязаное письмо и тигулов, хранившееся в поясном кошеле. Очень скоро для него начнется быстрое путешествие на север. Могучий горный хребет будет отодвигаться все дальше, пока не истает в прозрачных небесах, не превратится в облачную гряду и не развеется окончательно. И последним скроется из виду, растворится в голубом сиянии неба священный Харан-Кир, одетый вечными льдами двуглавый исполин, называемый горцами престолом небес. Вен, до смерти не любивший горы всего, что было с ними связано, неожиданно ощутил, как кольнула душу тоска. От того ли, что на заоблачном кряже жили друзья, или просто привык за 3 года в Тинвилене, каждый день просыпаясь, видеть эти склоны, возносящиеся к утренним звездам снежными остриями вершин. Белые пики сквозь белую дымку цветущих яблоневых садов. Да, как все они сейчас далеко, люди, с которыми я нашел бы о чем поговорить. Мать Киндарат, Клочок Волк, Тилорн, Ниелит, Эврих, Оленюшка. Стоя на берегу безымянного озера, волкодав прощался и понимал, что прощается. Не понимал только почему. Звездный странник Тилорн когда-то рассказывал. «Люди моего мира научились различать одиночество и уединение. Уединение вправе пожелать каждый. Достаточно лишь попросить, и тебя не будут попусту беспокоить. А вот вынужденное одиночество почитается нами за самое кромешное зло. Скверно это, когда человек жаждет поговорить с близкими и не может, а то вовсе попадает в беду и не имеет средства даже сообщить о себе. Поэтому у нас ты всегда можешь окликнуть друга, живи он хоть за 100 верст, хоть на другом материке. Позови, и твой друг немедленно отзовется». «Это как?» «Ну, представь себе 2 пустые коробочки, соединенные натянутой жилкой. Если поскрести по одной из коробочек, звук пройдет по струне и отдастся в другой». «Тянуть нить за 100 верст». «Наши ученые сделали так, что струной служит самая ткань мироздания. Поэтому нет разницы, сидишь ты дома или путешествуешь глухими краями. Ты услышишь зов и сам будешь услышан». Тут Тилорн помолчал, а потом вздохнул и добавил: «Мне будет очень недоставать тебя, волкодав». «И мне тебя», — чуть не сказал ему Вен. Но многолетняя привычка пересилила, и он промолчал. А теперь удивлялся. И зачем ничего не сказал, пока возможность была? Хорошо им там, в мире говорящих коробочек, отзывающихся голосами друзей и крылатых повозок, легко мчащихся с континента на континент. Можно уходить из дому и не бояться, что на несколько лет затеряешься где-нибудь в безвестности, на отшибе от всех. «Я вернусь в Беловодье», — проговорил он вслух. Мышь вытянулся на плече, вопросительно заглядывая в глаза, но волкодав обращался не к нему. Он смотрел на рассветное солнце, еще не ставшее ослепительным. Быть может, Негасимым светочем мира любовался сейчас и Тилорн, и иные, кто был дорог ему. Где бы ни странствовал человек, небо и солнце над всеми одно. Я вернусь, а дальше, как быть, разберемся. Тронулся с места и зашагал к дороге, более не оборачиваясь. Перед ним лежало захолмье. Вечером он собирался достигнуть устья речки Потешки и полагал, что до тех пор останавливаться на отдых совершенно не обязательно. А над священным Харан-Кииром чуть сбоку плыла большая туча. Увидишь такую, и сразу сделается очевидно, насколько происходящее в небесах величественнее и грознее всего, что может содеяться на земле. Может, для каких-то мелких тучек этот кряж и вправду являлся заоблачным, но не для этой. Туча, не торопясь, шествовала над хребтом, и с высоты небесных сфер, дававших опору клубящимся крыльям, страшные пропасти и отвесные горные стены казались всего лишь морщеватостью на земном лике, кочками, присыпанными снежком. Срединная часть тучи была увенчана грозовой наковальней, и оттуда вниз, к горным склонам, неровным косым клинам, тянулись густые серые нити. В горах снова шел снег. Озеро, к которому волкодав вышел под вечер, было гораздо обширнее первого. Оно тянулось, насколько Венну было известно, далеко на восток, и там соединялось несколькими длинными проранами с морем. Здешние жители строили прочные мореходные лодьи и путешествовали на них в Тинвилену. Поэтому название озера звучало очень просто – Ковш. И островов в нем было, как пельмени в глиняном ковше, когда хозяйка снимает его с печки и ставит на стол. То, что с матерой суши выглядело противоположным берегом за нешироким проливом, на самом деле оказывалось скопищем островов. Их разделяли протоки, то полноводные, то совсем узкие, заросшие камышом. В одних ощущалось отчетливое течение, и среди россыпи подводных камней хорошо ловился судак, другие оборачивались затонами, полными кувшинок и водяных лилий. Одно то представало веселым и ровным, ясно видимым сквозь чистую воду, то обрывалось с непроглядными ямами, то целило в лодочное днище камнями. Заметишь, только когда уже поздно будет сворачивать. И вот так версты и версты. Сунешься, не знаючи, заплутаешь. А ведь Ковш был всего лишь южным пограничьем обширного края, где суши и воды было поровну. Одно ясно размышлял волкодав, слушая рокот и шум близкой реки. Здешние жители могут не опасаться нашествия. Никакой горцат не заставит свое войско одолеть 10 000 проток. Никакие сигваны не разберутся в 10 000 островов. А главное, чего ради? Воистину счастливый народ. Кажется, он начал облекать свои мысли в форму, сходную с книжной. Примерно так выражался Эврих, когда бросал на руку плащ и принимался размышлять вслух, точно слушал его не один дремучий варвар, а вся школа немеркнущего Силиона. А что? Еще чуть и сам с горя начну книгу писать. Ведь даже у Селигрина с Зелхатом про озерный край достоверно почти ничего нет. Волкодав даже хмыкнул, немало озадачив мыша. Вен попытался представить, как это он берет в руки перо, добывает чернил и принимается марать добрые пергаментные листы, бесконечно ошибаясь, исправляя и черкая, забегая назад и творя вставки о том и о сём, неизбежно забытым по ходу рассказа. Представил и оробел. Вот Эврих тот не боялся. Умел как-то все внутри себя по полочкам разложить, а потом сразу записать и готово. Существовали на свете умения, о которых волкодаву, кажется, не стоило и помышлять. Но, наверное, Эврих тоже с этим не родился. А стало быть, смогу научиться и я? Ответа не было. И не будет, пока не попробую. Мысль не ведает удержу. Волкодав немедленно вообразил, как возвращается в Беловодье и этак небрежно выкладывает Эвриху толстую пачку исписанных листов. «Глянь вот, это как я через озерный край путешествовал». Вен зримо представил, что за дивное выражение лица при этом сделается у Аранта, и его разобрал смех. Петлявшая дорога тем временем уже несколько раз выводила его к руслу речки, в которой он уверенно узнал Потешку. Самое правильное название для потока, вынесшего на своем пути весь песок и пляшущего на крутых лбах голых до блеска отполированных валунов. Речка изобиловала борзинами перекатами, где чуть не половина воды превращалась в белую пену и с веселым ревом падала вниз. То-то хлопотно здесь станет по осени, когда вернется из морских странствий и пойдет на нерест лосось и начнет прыгать и плыть, бешено превозмогая отвесные струи воды. Люди редко строят себе дома при дороге. Мало ли кого принесет ветром с пыльного тракта. Всегда легче, когда за спиной многочисленная родня или, по крайней мере, соседи. Вот и Панкел, синий лед, жил, хотя опричь всех, но на расстоянии нескольких поприщ от большого селения за устьем Потешки. Пока тишь да гладь, можно ни с кем не иметь дела, а случись что, небось, на крик о помощи сразу все прибегут. Волкодаву жилище Панкела не понравилось сразу и прочно. То, что Панкел не был прирожденным озерником, а предпочитал охотиться на матерой суши, Вен понял с первого взгляда. На кольях тына красовались черепа волков, медведей и оленей с лосями, не говоря уже о головках маленьких пушистых зверьков. И уже это было непонятно и вселяло подспудную тревогу. Дома у волкодава тоже вывешивали на забор черепа. Но лошадиные и коровьи, чтобы стороной обходила всякая скотья хворь. Чего ради поднимать на колья мертвые головы диких зверей? Чтобы души убитых животных не пришли требовать справедливости? Неужели хозяин двора охотился без чести и совести? Ставил жестокие ловушки вроде волчьих ям с кольями, да еще и не каждый день обходил их. И к такому Панкелу молодые горцы обращали вязанное узлами письмо и спрашивая дружеской помощи побратиму? Нет, что-то тут не то. Или за несколько лет, пока здесь последний раз бывали итигулы, многое переменилось, или я ничего не смыслю в здешних обычаях, что, конечно, вероятней. Из-за забора раздавался злой пёсий рык. Волкодав прислушался и только покачал головой. Пес ярился вовсе не на него. То есть о его присутствии перед воротами четвероногий страж, конечно, догадывался, но был занят иным делом, гораздо более важным. Он отваживал кого-то слишком близко и слишком дерзко, подобравшегося с палкой. Волкодав постучал в ворота. Последовало мгновение тишины. Потом рычание и лай сразу переменились, Вен услышал шаги по двору. И узнал их, к некоторому своему удивлению. Вот стукнула отодвигаемая щеколда, открылась калитка, и волкодав оказался носом к носу с Шамарганом. «Ты!» Мгновенно исполнившись неприязни, выдохнул лицедей. «Ты», — подумал Вен, но вслух, понятно, сказал совершенно иное. «Здравствуй, добрый человек. Не знаю уж, как теперь тебя величать. У меня дело к господину этого двора, именуемому Панкелом». «Заходи», — буркнул Шамарган. Так, словно имел полное право пускать кого-то или не пускать. Волкодав вошел внутрь и бережно притворил за собой калитку. Солнце катилось к закату, но давало еще достаточно света, чтобы рассмотреть Панкелов двор. Дом стоял на высоком подклете. Не из страха перед весенними половодьями, их здесь на берегах соединенного с морем ковша отроду не бывало, просто ради защиты от сырости, неизбежно наползающей с озера. Амбары тоже на сваях, чтобы вернее сберегалось добро и съестные припасы. И это-то в первую очередь притянуло к себе внимание волкодава под одним из амбаров обветшалая пёсья конура, ржавая цепь, протянувшаяся на две сажени. И пес когда-то давно щенком еще посаженный на эту цепь. Да так с тех пор ее ни разу не покидавший. Он был уже стар, этот кобель, в жизни своей не помнивший ни прогулок с хозяином, ни вольного бега, ни забав с красавицей-сукой, вздумавшей поиграть. К нему не ластились щенки, он не знал, что такое ежи, выкатывающиеся перед носом на лесную тропинку, не видел лягушек, прыгающих от испуга выше черничных кустов. Не знал, бедняга, вообще ничего, кроме ошейника, цепи и бревна, к которому цепь была притянута прочным железным пояском. До конуры, где зимой отчаянно сквозило из всех щелей, а летом житья не было из-за жары и расплодившихся насекомых. Только запахи прилетали из далекого и недостижимого мира за пределом забора. И умел пес одно — бесновато лаять на всех появлявшихся около двора, в том числе на хозяина, которого кобель ненавидел больше всякого чужака. Его мысли, внятные волкодаву, вполне соответствовали неизбывному сидению на цепи. Ничего общего с ясным разумом мордаша или степного воина Тхваркхела, сопровождавшего кочевого вождя. Старый пес не тянулся к чему-либо помимо насущного. Он даже не подозревал, есть ли что-то, к чему можно тянуться. «Пустая миска. Где же тот, кто кормит? Сожрать бы этого дразнящего. Цепь коротка, не пускает. А это еще кто в калитку вошел?» Кобель не знал, что ему делать с сильным и неизведанным чувством, которое внушал странный чужак. И вместо того, чтобы заходиться бешеным лаем, на всякий случай просто стоял и смотрел, напрягая как мог, оплошавшие к старости гноящиеся глаза. «Панкела дома нету», — по-прежнему неприветливо проговорил Шамарган. «Нужен, если жди, скоро придет». Волкодав кивнул и уселся на длинное бревно, лежавшее под стеной. Он не стал спрашивать, кем доводится беглый лицедей хозяину дома и почему считал возможным распоряжаться. Ему не было дела. Захотят — расскажут, а не захотят — и не надо. «Вот и положил я начало своему путешествию. Дай-то боги, чтобы продолжение получилось не хуже». На самом деле итигулы уверенно обещали, что после посещения гостеприимного Панкелова дома все пойдет как по маслу, однако волкодав предпочитал не обольщаться. Приучен был, что слишком часто все в жизни сворачивало не туда и не так, как он себе представлял. Да и на щедрого гостеприимца этот Панкел что-то был не очень похож. Насколько Вен мог понять, синий лед жил бобылем. Присутствие хозяйки не ощущалось нигде и ни в чем. Не думалось, что ушла на озеро полоскать или засиделась у подруги, к которой заглянула по делу. Нет, женщины здесь попросту не было. Не было и детей. Грязноватый двор стоял неухоженным и угрюмым. Там, где обитает хорошая семья, никогда не увидишь такого. Случилось ли что у Панкела с тех пор, когда его последний раз видели горцы? Или это я начал слишком поспешно о людях судить? Хозяин появился на закате. Невысокий, кряжистый мужик с пронзительными, вечно прищуренными голубыми глазами и густой сединой в бороде и волосах. Волкодав так и не сумел определить, какого цвета была у него кожа. Золотистая, присущая жителям озерного края, темно-медная, как у горцев и кочевников южных степей, или какая-то еще. Выговор Панкела также ничего определенного не сообщал. А впрочем, какая разница, к какому народу он принадлежал? Вместе с хозяином в калитку прошмыгнула еще одна собачка. Пегий песик не составлял гордости ни одного из собачьих племен. Низкорослый и криволапый, с телом норного охотника и несообразно большой длинномордой головой, доставшейся от предка, овечьего пастуха. Сущий уродец, и далеко не храбрец. Он боялся и хозяину под ноги угодить, и попасть под удар захлопывавшейся калитки. То и другое не вполне удалось ему. Створку калитки притягивал и ставил на место увесистый камень, оплетенный веревочной сеткой. Предусмотрительно поджатый хвост кобелишка сберег, но, судя по взвизгу, одной задней лапки все же досталось. Коротко вскрикнув, Пегий сразу умолк и метнулся в самый дальний угол двора. Знать, боялся дождаться себе на загривок худших неприятностей, вроде пинка или метко пущенной палки. Ну и Панкел, в который раз подумалось волкодаву. Может, я все-таки ошибся двором? Или вообще не в ту деревню забрел? Но нет. Панкел назвался и без удивления принял письмо, сплетенное тигулами. Пока волкодав пытался вообразить, что за беда могла до такой степени изломать человека, что его начало бояться и ненавидеть собственное зверье, Панкел не спеша, придирчиво осмотрел говорящие узлы и сказал: «Хорошо, все сделаю, как просят». И ушел в дом, скупо пообещав приготовить гостю ночлег. Некоторое время спустя Шамарган вынес кувшинчик кислого молока, ложку и хлеб. «На вот, подкрепись пока». Волкодав не стал просить у него дополнительное блюдечко для мыша. Он и так был не рад, что воспользовался письмом Итигулов и явился сюда. Мог бы сам раздобыть лодку и проводника из местных, знакомого с лабиринтами ковша, или свериться с солнышком и пуститься напрямик, пересекая острова, обходя большие озера. Простокваша имела странноватый, но довольно приятный вкус. В нее словно подмешали лесных орехов, растертых в мелкую пыль. Волкодав оставил немного на дне горшочка для мыша, улетевшего на озеро гонять вечернюю мышкару, и лениво задумался, понравится ли такая простокваша зверьку. Последние лучи неистово горели на вершинах деревьев, но вверх по стволам неотвратимо ползла лиловая темнота. Среди баснословных книг, в разное время попадавшихся волкодаву, было несколько удивительно сходных, хотя написали их очень разные сочинители. Во всех этих книгах земной мир захватывали злые силы, причем захватывали удивительно внезапно и быстро, как будто все светлые боги и хорошие люди не то впали в спячку, не то полностью отупели. И вот последние носители добра пробирались тайными тропами, попадая из одной передряги в другую. Реки старались их утопить, звери сожрать, а горы сбросить в бездонные пропасти. Не говоря уж о том, что каждый незнакомец, встреченный на пути, непременно оказывался предателем. Сам волкодав на своем веку видел от людей всякое и не очень-то жаловал двуногое племя. Но чтобы все вот так поголовно готовы были переметнуться, словно всю жизнь только подходящего случая ждали. Сторожевой кобель лязгнул цепью и неприязненно заворчал. Из дому появился Панкел. Хозяин двора сел на пороге и стал молча смотреть на волкодава, словно ожидая чего-то. «Я хотел бы отблагодарить тебя, господин мой», — сказал ему Вен. «Если позволишь, я бы подновил конуру твоего пса». Он боялся, что Панкел усмотрит в его предложении намек на скверное хозяйствование и затаит обиду, но этого не случилось. Синий лед, казалось, сперва просто не понял, о чем говорил его гость, но потом понял и фыркнул. «Конуру? А железные штаны у тебя с собой заготовлены? Прошлой осенью купцы ехали. Один возчик наспор с кнутом к нему сунулся, так еле отбили». «Значит, тем более незачем такому славному псу в рассохшейся конуре жить», — сказал волкодав. «Может, дашь несколько досочек, если я смогу с ним поладить?» Шамарган, помнивший, как ластился к Вену свирепый мордаш, криво усмехнулся, но ничего не сказал, а Панкел досадливо отмахнулся. «Если вправду поладишь, так хоть совсем его забирай. Я такого сторожа, который чужим готов руки лизать, все равно не стану кормить». Волкодав тотчас представил, как отправится путешествовать дальше вдвоем со старой, ничему не обученной, но зато чудовищно злобной и все еще очень сильной собакой. Эта мысль позабавила и порадовала его. Он повернулся к Панкелу, желая поймать того на слове и пообещать, что с утра непременно попробует мирно договориться с несчастным, озверевшим от цепной жизни собратом. И вот тут-то яркие краски догоравшего над лесом заката померкли сразу и полностью, словно смытые мутной серой водой. А потом серое начало столь же стремительно расслаиваться на тускло-белые проблески и тени куда плотнее ночных. Волкодав успел понять, что это произошло неспроста. Ореховый привкус еще чувствовался во рту, отвратительный и тошнотворный. И еще было ясно, что нынешнее несчастье не рассеется ни само по себе, ни от тепла руки у закрытых глаз, ни даже от вспышки яростного непокорства. Волкодав повернулся к Панкелу и увидел его взгляд, пристальный, расчетливый и холодный. «Значит, и в крепости тоже». Слишком поздно всколыхнувшееся чувство опасности все-таки подсказало верный ответ. «Ханамер? Всякий раз, понемножку, когда я там что-нибудь ел...» Панкел, кажется, ждал, чтобы слишком доверчивый гость тихо осел наземь и безвольно обмяк. Ему суждено было весьма удивиться. Волкодав начал вставать. Тело едва слушалось. Телу хотелось свернуться калачиком на уютной теплой земле и заснуть, крепко заснуть. Однако воля еще жила, плоть была вынуждена подчиняться. Шаг и еще шаг. Как тяжело. Нет, никто не победит меня, пока я сам этого не признаю. Земля качалась под ногами, грозя совсем опрокинуться. «Держись, волкодав!» — шепнули издалека. «Держись, не умирай!» И еще шаг. Туда, где захлебывался бешеным лаем, рвался с цепи сторожевой пес. Двое предателей видели, как Вен неверными руками шарил у пояса. Неужели он еще и оружие пытался достать? Панкел справился, наконец, с изумлением, подскочил к волкодаву и намерился схватить. Шамарган, дернувшийся было с ним вместе, в последний миг передумал, остался стоять у двери, да и правильно сделал. Потому что человек, которому полагалось лежать бессмысленным мешком, если не вовсе испустить дух от лошадиной мира отравы, сделал движение, и хозяин двора, странно хрюкнув, растянулся на земле. Волкодав продолжал идти. Он продирался сквозь сгустившийся воздух, словно сквозь липкую болотную жижу, не дающую ни плыть, ни идти. «Синий лед. Я должен был сразу понять. Тот, кто дал тебе это прозвище, обо всем догадался очень давно». Жаркое дыхание, вылетавшее из собачьей пасти, коснулось руки. «Помоги, брат». Кобель отчаянно выл, до предела натягивая цепь, и так рвался навстречу, что сотрясался амбар, к свае которого была прикована цепь. Болотная жижа становилась все гуще, тело совсем отказывалось повиноваться. Гаснущее сознание уже не могло его направлять. «Нет, я не побежден». Волкодав сделал еще шаг и еще. «Помоги, брат». Спустя некоторое время Шамарган снова приоткрыл калитку и тихо просвистел в темноту. Почти сразу раздался такой же тихий ответ, потом прошуршали шаги, и во двор вошел избранный ученик Ханамер, и с ним трое хромовых стражников, все как на подбор, кряжестые, дюжие и неболтливые мужики, очень похожие между собой. Их глазам предстало довольно странное зрелище. Волкодав неподвижно лежал на земле возле амбара, и над ним, глухо рокоча низким угрожающим рыком, стоял громадный всклокоченный пес. От его шеи к тяжелой свае амбара змеилась ржавая цепь. Второй пес, безобразная маленькая дворняжка, робко обнюхивал откинутую руку Венна. А поближе к дому скрючился вниз лицом хозяин двора, Панкел «Синий лед». И было нечто в его позе, внятно говорившее, не просто человек прилег отдохнуть. Ханамер брезгливо осведомился. «Они что, мое снадобье пополам съели?» Перед своими стражниками он мог не таиться. Это были верные люди, три родных брата Сигвана, далеко не первый раз помогавшие жрецу во всяких особых делах, не нуждавшихся в громкой огласке. Он приблизил их к себе несколько лет назад. С тех пор они сопровождали его во всех путешествиях, да и в крепости жили на особицу, кроме всех остальных. За это их мало-помалу стали называть ханамеровыми кромешниками. Самый младший из них нагнулся над Панкелом, перевернул неестественно податливое тело и выпрямился. «У него шея сломана, господин избранный ученик». «По делам», — скривился ханамер. «Нечего гостя отравой почивать, заберите второго. А ты...» — это относилось уже к Шамаргану. «Поди, пригони лодку». Кромешники и лицедей молча повиновались, однако забрать второго оказалось гораздо проще приказать, чем исполнить. Для начала навстречу вооруженным мужчинам взвился крылатый черный зверек, сидевший, оказывается, на груди волкодава. В неверном факельном свете на миг померещилась, вылетела душа. Мышь бросился в битву с жутким криком, полным такого яростного исступления, что стражники шарахнулись в стороны, отмахиваясь от зубастого летуна. Мышь был в самом деле полон решимости умереть прямо здесь и сейчас, но никому не дать прикоснуться к неподвижному волкодаву. Бой был слишком неравным, не по силенкам маленькому зверьку, но в это время кобелек-дворняжка вытянул что-то из окостеневшей руки Вена и, схватив в зубы, опрометью кинулся с этим чем-то к калитке. Хладнокровно наблюдавший ханамер запустил в песика камнем. И попал. Раздался болезненный визг, кобелишка перекувырнулся через голову и выронил свою добычу. Ханамер подошел и наклонился поднять. Сверток, не сверток, тряпка, не тряпка, в потьмах поди разбери. Его пальцы уже смыкались на растрепанном лоскутке, когда через двор с леденящим кровь визгом метнулась летучая тень. В мякоть ладони с силой впилось сразу 20 острых зубов. Случилось это так неожиданно, что Ханамер закричал от боли и невольного испуга, самым неподобающим образом заплясал на месте и замахал рукой, пытаясь стряхнуть вцепившуюся мертвой хваткой мерзкую тварь. Черная шерсть мыша стояла дыбом, отчего он казался вдвое больше, чем был. Когтистые крылья полосовали воздух, глаза горели, как раскаленные угли, он захлебывался свирепым криком. Если разожмет челюсти, то лишь для того, чтобы выдрать Ханамеру глаза. Жрец был далеко не труслив, но ему стало страшно. Кто угодно дрогнет перед лицом существа, напрочь отказавшегося дорожить своей жизнью, и дело тут вовсе не в размерах и силе, будь то загнанная в угол крыса или кошка, защищающая котят. Ну а мыша даже в самом благодушном его настроении не всякий отважился бы погладить. И Ханамер бестолково топтался, вскрикивая и не решаясь пустить в ход вторую руку, только прикрывая ею лицо. Пока на помощь не подоспел один из кромешников и не хлестнул впившегося мыша пустым мешком, очень кстати валявшимся на земле. Но зверек, как оказалось, даже в боевом неистовстве очень хорошо видел, что происходило вокруг. Он не стал дожидаться, пока его собьют. Сам разжал пасть и легко вильнул прочь. Из мешка полетела навозная труха, она густо обсыпала Ханамера, но мышу даже не запорошило крыльев. Пока длилась его схватка с избранным учеником, кобелек-дворняшка подхватил то, что его заставили выронить, и на трех лапах шастнул к калитке. Так совпало, что уже выходивший в нее Шамарган оглянулся на внезапный крик Ханамера и невольно остановился, держа створку рукой. Песик собрал все силы и пегой стрелой вылетел вон, прошмыгнув у лицедея между босыми ногами, и понесся прочь со всей быстротой, на которую были способны его кривые короткие лапки. Позади него нарастал утробный рык старого пса, насмерть вставшего над вожаком. Цепной кобель прожил жалкую и одинокую жизнь, которую жизнью-то называть было зазорно, потому что тянулась она без внятного смысла, без любви, без радостного служения. И вот наступали последние мгновения этой нежизни. Пес отчетливо понимал, что уже не увидит нового дня. Но это было неважно. Он не собирался поджимать хвост и прятаться в конуру, продлевая паскудное существование. Он смотрел на троих кромешников, медленно подходивших к нему, и впервые знал, ради чего и ради кого станет сражаться. Это было счастье. Сердце размеренно и мощно билось в груди, отроду нечесанная грива грозно щетинилась, глаза зорко ловили каждое движение врагов. Он увернулся от нацеленного в ребра копья и, ликуя, с хрустом смял пастью чью-то руку в толстом кожаном рукаве. Кобелек-дворняшка, хромавший по обочине лесной дороги, еще долго-долго слышал вдали торжествующий голос старого пса и злые крики людей. Потом все начало затихать. А еще немного погодя, над кронами сосен взошло мрачно-рыжее зарево. Это горел двор Панкела синего льда. Пламя, ободряемое разбрызганным маслом, поглощало и дом, и амбары, и мертвую плоть. Слишком поздно подоспевшие жители деревни разгребут головни и увидят, что ночью на бобыля напали разбойники. И цепняк, бросившийся на недобрых гостей, был ими убит, а маленький уродец подевался неизвестно куда. Что взять с трусишки никчемного? Песик жалко заскулил и побежал дальше, более не оборачиваясь. Что-то грязное и непонятное свешивалось у него из зубов. Касатка Кунса Венитара вошла в озеро Ковш сквозь один из узких и длинных проранов и почти сутки осторожно двигалась вперед по приметам, очень тщательно вырисованным на хорошем и плотном пергаментном листе. Второй корабль, некогда принадлежавший самозванному вождю Заралику, остался ждать у берега моря. «Не заблудиться бы», — откровенно поеживались комисы. Никто из них не побоялся бы заплутать в море вдалеке от каких-либо мореходных примет. Свечение воды, форма волн, все внятно, все без речи говорит, без слова рассказывает. Раз посмотреть, и тотчас понятно, где какое течение и в которой стороне суша. Ни один не усомнился бы и среди каменных островков своей родины, затопляемых в прилив, голых и на чуждый взгляд вполне одинаковых. Но здесь острова были лесисты, а берега проток густо поросли зеленью. Слишком похожи на реки, заманчиво и опасно тянущиеся вглубь страны. Кто поручится, что вот сейчас из-за острова не ринется на перехват хищная стая лодок, а за кормой не явится из зарослей камыша еще одна такая же? Впрочем, воины были весьма далеки от того, чтобы поднять ропот и вынудить вождя повернуть. Кунс Венитар был предводителем, каких поискать. Сколько раз они под его началом вершили дела, о которых не стыдно будет когда-нибудь рассказывать внукам. Сколько раз сокрушали врага, захватывая добычу. Теперь всего лишь настала пора отплатить вождю за все, что он делал для них. Где-то поблизости, берегами здешних озер, протянулась дорога, а по дороге шел человек, с которым у Венитара кровная месть. Жрец богов-близнецов обещал Венитару подгадать встречу с тем человеком. И никто не скажет про них, дружину, будто они не уважили право вождя от того лишь, что оказались старыми бабами и забоялись чуточку отдалиться от моря. В узких протоках было не развернуться под парусом. Сегваны даже опустили мачту и уложили ее вдоль корабля, как всегда поступали, когда избегали недружественного внимания. И весла лежали на своих местах, увязанные вдоль бортов. Весла для открытых пространств. Движением корабля управляли несколько человек с длинными шестами, вставшие на носу и корме. Остальные бдительно глядели по сторонам и держали оружие наготове. Под вечер касатка достигла последней приметы, обозначенной на листе. Боевые сигванские корабли замечательны еще и тем, что осадка у них не больше аршина, и Ханамеру, назначившему встречу, это было отлично известно. Длинная ладья неспешно проплыла над песчаными отмелями, опрятно раздвинула грудью листья кувшинок и мягко ткнулась в топкий берег небольшого затона. Венитар, хмурясь, еще раз посмотрел на карту. Да, все так и есть. В самой вершине заливчика виднелся редкий по здешним местам большой камень, почти рукотворной правильной формы, а на нем, в точном соответствии с рисунком на листе, в обнимку росли два корявых деревца, сосенка и березка. У камня в силу его необычности даже было собственное название – Одинец. Но если поблизости проходит дорога, должны быть и спуски к воде. Почему, пока мы шли вдоль берега, я не видел ни одного? Ни одной прогалины в камышах, только лёжки кабаньи, и этот затон выглядит так, словно его сухим путем отроду не посещали. На карте, между прочим, никакой дороги тоже не было нарисовано. Венитар подумал и сказал себе, что карта относилась лишь к озеру и была предназначена для путешествующих по воде. С другой стороны, люди, во всяком случае, если им не повезло родиться морскими сигванами, все-таки держат путь по воде с суши на сушу. А значит, следовало наметить хотя бы отрезки сухопутных дорог, что вплотную подходили к протокам. Непонятно. Лист, который держал в руках Венитар, покрывал лишь очень небольшую часть ковша. От прорана, выводившего в море, и до того места, где сейчас стояла касатка. Протоки, открывавшиеся по сторонам, обрывались словно бы в никуда. Куски очень скудно обозначенных островов тоже не дать не взять и стаивали в первозданном нигде. Венитар, которому и без того было весьма неуютно, почувствовал себя на краю света. Еще шаг — и лбом стукнешься в стену, возведенную богами в самом начале времен. Или если неудача выведет к дырке в этой стене, так и вывалишься прямо за край, за пределы ночи и дня. Две седмицы назад в Тинвилене, когда выяснилось, что интересовавший его человек покинул городские пределы, Ханамер сказал, что все еще можно исправить, и дал Кунсу этот самый лист. «Откуда?» — спросил Венитар. «Ты знаешь, что он пойдет именно сюда?» Он не слишком таил свои намерения, когда уходил, ну а я просто держал уши раскрытыми. Венитар хорошо разбирался в картах. Даже сам их составлял, когда служил стражем северных врат страны Велимор. Может, именно это и подвело его. Он удовольствовался скупым ханамеровым наброском, а теперь весьма сожалел, что не разыскал в дополнение к карте хоть какого-нибудь местного проводника. С живым человеком можно поговорить, расспросить его и узнать, что лежит за пределами пергаментного клочка. Можно расположить его к себе, убедив, что просто любопытствуешь, не имея намерения грабить нищие деревушки на островах. Можно и припугнуть, если другого выхода не окажется. Но что прикажете делать с убогим листом, который все равно ничего нового не поведает? Винитар никак не выдал своего беспокойства. Еще раз прошелся по палубе и отрядил двоих воинов на берег. «Если увидите поблизости дорогу, сразу возвращайтесь назад, но в любом случае дальше трех перестрелов не уходить». Сигванский перестрел, расстояние, с которого, как считалось, стрела еще способна поражать цель, составлял 300 шагов. Воины пошли и вернулись. Ничего похожего на дорогу им не попалось, только две тропы, больше похожие на звериные. «Никогда я не верил жрецам», — сказал однорукий Аптахар. «А Ханамеру этому и подавно. Все они одинаковы. Наплюют на честь и на совесть, если надеются добыть себе верных и новые подношения». Винитар знал. Его кровный враг мог пойти по дороге, а мог звериными тропами, а мог и вовсе без троп. Он, не колеблясь, покинет Большак, чтобы взглянуть на примечательную скалу. Не рассказывал ли сам избранный ученик, будто Вен перерыл всю храмовую библиотеку, выискивая описание стран? Все так, но отчего-то уютный заливчик все более начинал смахивать на мышеловку, куда Венитар с дуру сам голову сунул и еще дружину за собой привел. «Снимаемся», — приказал Кунс. Он помнил. У выхода из затона они миновали довольно широкий плес. Там касатка, по крайней мере, могла развернуться, и если придет нужда, дать достойный отпор внезапному нападению. Топкий бережок с мягким чмоканьем выпустил увязший форштевень. Корабль, подталкиваемый шестами, осторожно двинулся вперед кормой, благо именно ради таких случаев корма боевой касатки мало чем отличалась от носа. И в это время со стороны плеса, куда хотел выйти Винитар, показалась лодка, быстро шедшая на двух парах весел. Первая мысль молодого Кунса была о том, что на них все-таки напали. Но из-за ближнего острова ярко светила луна, и он различил двуцветное одеяние Ханамера. Лодка быстро приближалась. Спустя некоторое время Винитару стало казаться, что нападение все-таки произошло, только жертвой стала не его, Винитара, дружина, очень даже способная огрызнуться на любого обидчика, а свита самого Ханамера. Действительно, лодка, выстроенная по местному обычаю, недлинная и широкая, с тупо срезанными носом и кормой, несла шестерых человек. Жрец близнецов стоял на носу, причем правая ладонь у него была замотана тряпкой. Еще двое гребли. Один работал размеренно, неутомимо и ровно, как умеют только сигваны. Другой орудовал веслами кое-как, без большого умения. Еще один сидел на корме и держал рулевое весло. Сидел странно скособочившись и явно стараясь не делать лишних движений. Так бывает, когда у человека непорядок с ногами. Пятый и шестой вообще лежали на днище. Винитар не заметил, чтобы они шевелились. Молодой Кунс с горечью вспомнил, как мечтал об этом походе в озеро Ковш. Как ясно видел перед собой дорогу, почему-то очень похожую на ту, над которой господствовал замок Северных Врат, широкую и удобную, ведущую через хорошее открытое место. Он, Винитар, стоит на горке, слушая, как шуршит в траве теплый ветер, а с неба льется песенка жаворонка. Он стоит лицом к солнцу и смотрит туда, где дорога выходит из лесной чащи. Вот оттуда, из кружевной тени берез, появляется человек, очень знакомый, хотя они виделись всего раз, и притом годы назад. Человек поднимает голову и замечает его, и тоже узнает. И начинает неторопливо идти ему навстречу, одолевая последние петли дороги, вьющиеся косогором. А Винитар стоит неподвижно и ждет его, и звучит над их головами хрустальная трель жаворонка. Вспыхнув на миг в его памяти, эта картина обрела запредельную четкость буквиц письма, отданного пламени, и как то письмо рассыпалось пеплом. Ханамер не сдержал обещания, да еще явился навстречу во главе кучки израненных спутников. Станет, небось, просить отвезти назад в Тинвилену. Тут Кунса посетила странная и почти смешная мысль. А может, просто они его встретили чуть раньше, чем я? Если так, удивляться, право было нечему. Разве только выражению торжества на лице Ханамера, нянчившего руку в набухшей кровью тряпице. «Святые близнецы, чтимые в трех мирах», — первым поздоровался жрец. «Видно, не зря мы спешили, потому что, похоже, ты не намерен был нас здесь дожидаться». «А я, собственно, тебя и не ждал», — подумалось Венитару. Вслух он не стал ничего говорить, ограничившись коротким кивком. Достоинство Кунса позволяло хоть совсем не отвечать на приветствие, если он того не желал. Тут лодка подошла к самому борту, воины запалили несколько факелов, и он наконец-то присмотрелся к двоим, лежавшим на дне. У одного, явно мертвого, вместо головы и груди был жуткий ком сплошной загустелой крови, черный в свете огня. Там, где угадывались шея и лицо, зияли глубокие рваные раны. Такие наносит ни нож, ни меч, даже ни шипастая булава. Здесь явно потрудился крупный зверь, волк или собака. Мельком Венитар заметил разрезанную одежду и толстые повязки на бедре и предплечье сидевшего у руля. Но лишь мельком, потому что второй человек на дне лодки был волкодав. Безжизненный, белый, как простокваша, и крепко связанный по рукам и ногам. Что совсем уже странно, на нем совершенно не было крови. За плечом послышалось негодующее хмыканье Аптахара. Венитар медленно выпрямился. Только ладони, стиснувшие бортовую доску, выдавали его ярость. Он негромко спросил: «Какое зло я причинил тебе, Ханамер? За что ты так со мной поступаешь?» «Жрец хочет, чтобы над тобой смеялись все острова», — поддержал Аптахар. «Кунсу Венитару кровного врага притаскивают связанным, точно барана, потому что Кунс не способен сам с ним посчитаться». С корабля уже зацепили лодку баграми. Несколько воинов выпрыгнули в воду, доходившую здесь стоящему человеку до пояса. Пленника ухватили за веревки и с рук на руки передали через борт. Ханамеровы кромешники зло смотрели на мореплавателей, но не пытались помешать и даже спорить не лезли. А что толку, если сила была не на их стороне? Если уж на то пошло, именно за этим они сюда и приплыли. Кромешники не ждали от Венитара ни благодарности, ни награды. Их наградит избранный ученик. Вот только окупятся ли полученные раны, да и брата погибшего безо всякой воинской славы ни за какое золото не вернешь. «Сказать по правде, ты мне безразличен», — пропустив мимо ушей слова Аптахара, ответил Кунсу Ханамер. «А вот врага твоего я действительно не люблю, потому что он уже несколько раз наносил прискорбный урон делу, которому я посвятил свою жизнь». Оттого я не пожалел ни времени, ни людей ради удовольствия видеть его связанным у своих ног. «Вот как!» — ровным голосом проговорил Венитар. «Что ты не любишь его, это я понял еще в Галераде, когда мы беседовали на берегу, но не представлял до какой степени. Почему же ты заодно горло ему не перерезал, жрец?» «Потому что пообещал отдать его тебе». Венитар некоторое время молчал. «Налегке, я смотрю, путешествовал этот Вен», — снова ехидно встрял Аптахар. «Безо всякой котомки, даже без оружия, а о кошеле с деньгами я уже и вовсе молчу». Воины, окружившие лодку, захохотали при этих словах и немедленно занялись поисками. От настоящего морского сигвана, привыкшего биться на воде и затем потрошить вражеские корабли, невозможно что-либо спрятать на судне, не говоря уже о суденышке. Комисы живо вытащили из якобы потайного рундучка на корме заплечный мешок волкодава и его мечи, солнечный пламень в ножнах и два деревянных. Кромешники, не успевшие ни порыться в мешке, ни кинуть кости, разыгрывая великолепный меч, только заскрипели зубами, досадуя, что потащили добычу с собой, в спешке не догадавшись спрятать ее на берегу. О том, что Ханамер нипочем не позволил бы им оставить у себя приметные вещи, ни один из них не подумал. Все найденное живо передали на касатку. Шамаргана, не кстати поднявшегося на ноги, при этом уронили за борт. Может, случайно, а может и намеренно. Он вынырнул и, хмуро отплевываясь, зашлепал по воде к берегу. Мореходы провожали его шуточками и смешками. Кунс Венитар спросил жреца: «Как же мне отблагодарить тебя за то, что ты все-таки привез его сюда живым?» Ханамер славился не только тем, что его, как всякого жреца, трудно было переспорить, его почти никому не удавалось застать в словесном поединке врасплох. Всегда казалось, что он насквозь видит противника и заранее готовит ответ. Он и теперь ничуть не задумался. «Скажи мне, как звали нашего единоверца, старика, убитого в набеге на серых псов? В Галераде ты не пожелал назвать его имя?» Воины Венитара ловко забирались на борт касатки, отряхивались, стаскивали и отжимали одежду. Никто не услышал короткого удара в кормовой штевень. А если и услышал, то внимания не обратил. Такой звук могла бы произвести коряга, царапнувшая по корабельному дереву. «Я не то чтобы не пожелал назвать имя», — проговорил Венитар. «Я просто не знал, как его звали, этого старика. И сейчас не знаю. Если помнишь...» Я не говорил «не скажу». Я тебе сразу посоветовал «спрашивай Венна». И кивнул могучим парням, стоявшим наготове с шестами, воткнутыми в дно. «Вперед!» Лодка закачалась, отодвигаемая крутым боком касатки. Морской корабль медленно двинулся с места и заскользил навстречу лунному свету, вперед, сквозь запутанный лабиринт островов. Ночная темнота всего менее смущала Венитара. Дорогу обратно к морю он уверенно нашел бы и без карты. Что днем, что теперь. Ханамер смотрел вслед уходившей касатки и впервые за очень долгое время не мог придумать достойного слова. Вот и оказалось все зря. И снадобье, которым он понемногу подпаивал волкодава, и спешное путешествие в озерный край и гибель двоих человек. В который раз проклятый язычник умудрился натянуть ему нос. Оставалось утешаться лишь тем, что теперь-то уж волкодав навсегда убрался с дороги. Правду молвить, не самое могущественное утешение. Кромешникам не довелось испытать такого горького разочарования, как их предводителю. Они быстрее вернулись к насущному. Раненый взялся за руль, здоровый приготовился грести, им еще предстояло петлять и петлять по протокам, добираясь туда, где ждали лошади, палатка и костер, разведенный спутниками, оставленными дожидаться. И вот тут хватились Шамаргана. Еще бы им не хватиться его, ведь скамейка второго гребца так и стояла свободная. А Шамарган, выпавший за борт и ушедший в сторону берега, по сию пору не возвратился. Его несколько раз окликнули по имени. Он не отозвался. С берега вообще не долетело никаких звуков, кроме легкого шума ветерка до окликов ночных птиц. «Удрал», — сказал Ханамер. Он-то знал, что Шамарган далеко не такой дурак, чтобы попытаться выйти к лагерю берегом. «Но и невелика потеря», — буркнул кромешник, сидевший на веслах. «Это с какой стороны посмотреть?» — подумал Ханамер, начиная прикидывать, что именно о его тайных делах было известно беглому лицедею, а что нет. Касатки уже не было видно. Она выбралась на открытые плесы и, развернувшись, уверенно двигалась к морю. Туда, где, вращаясь кругом северного гвоздя, медленно запрокидывались в небесах негасимые светочи путеводных созвездий. «Расскажу я вам, люди, не совсем, чтоб о чуде, будет прост мой недолгий рассказ». В рыжей шкуре я бегал и любил человека, это счастьем зовется у нас. Сын старинной породы, я нанизывал годы, ликовал, отмечая весну. Время мчалось недаром, стал я сивым и старым, и однажды навеки уснул. Вытер слезы хозяин, больше ты не залаешь, не примчишься, как прежде на зов. Спи спокойно, мой милый, но какая могила удержала собачью любовь? Убегать беззаботно, оставлять без присмотра тех, кого на земле защищал. Да когда так бывало, чтоб меня не дозвались, чтоб на выручку я опоздал? А потом было вот что. Как-то зимнюю ночью возвращался хозяин домой. Я, по обыкновению, бестелесную тенью провожал укрываемой тьмой. Было тихо вначале, только сосны шептали, да поземка мела под луной. Недоступную взгляду я почуял засаду у развилки дороги лесной. Что, хозяин, мне делать? Мне, лишенному тела, как тебе на подмогу успеть? Я рванулся из тени, из нездешних владений, и возник перед ним на тропе. Перед смертью старухой я не ползал на брюхе, не скулил, не просился назад. Под напором свирепым просто лопнули цепи «Поспеши, мой хозяин и брат». Изумлен нашей встречей, он пошел, не переча, доверяя любимому псу, по тропе безымянной, прочь от тех окаянных, затаившихся в темном лесу. И до самого дома, по дороге знакомой, мы дошли точно в прежние дни. Как бывало, бок о бок, лишь следы по сугробам на двоих оставались одни.